Ви на хвилях Радіо Свобода. Працягуємо програму. З'їжджаються національні збірні, які візьмуть уділ у чемпіонаті. Шведська хокейна команда проходить інструктаж, як поводить себе у країні диктатури. Володимир Путін закликав українських сепаратистів відкласти проведення референдуму. Попливали санкції, або це тільки хитрий маневр у бліц-аналізі свободи. Міністерство сувязі Білорусі затвердило графік відключення проводної радіосетки. Дзвоніть у ефір, щоб відказати, чи шкода буде розвітатися з радіокропкою, як ви слухаєте і чи будете слухати радіо. Телефон у нас живий ефір 29-651-4204. З вами ваша ведуча Аліна Тиханович. Заставайтеся на наших хвилях. Уже другий тиждень многие політичні і громадські активісти не ночують дома, не бачать родних і живуть під погрозою арешту. Напередодні чемпіонату світу по хокею міліція і спецслужби наладжують облави і проводять превентивні арешти. Подробиці у нашої кореспондентки.
Былый политвязень Уладий Ароминок отключил телефон и уже который день не вертается до хаты. До его уже приходила милиция, и он вельми не хоча опынуться на Крыстина. Не тому, что боится камеры, а тому, что ягоная жонка Валентина литерально днями мая народить першенца. Уладь можа просто не доведаться, что стал батьком, а Валентина не отрымая от яго у гэтые дни допомоги и подтрымки. У такой же ситуации молодая семья молодофронтовца Романа Васильева. Роман не приходит до хаты, бо под домом дежурит милиция. Ягоная жонка Кася с малой дочкой отказывая на звонки у двери, а у дворы сустракая милициянтов у цивильным. Сегодня милициянты пришли о половину на восьмую раницы. Кася расповедая, что обяцали приходить каждый день, покуль не поговорить с Романом. Правооборонцы огучили информацию. За кратами теперь 19 новозатриманных. Из них 8 отбывают термины за удел у Чернобыльским шляху. Активист Европейской Беларуси Максим Винярский только 4 травня вышел с турмы. Дома он так само не живе, как не затримали. Былого политвязня Сергея Казакова учора милиция забрала просто с дому, а Лео Постарова не змогли знайсці причини, каб його затримати. Домов Сергій не вертається і шукає собі притулку на час чемпіонату. Говорить правооборонця Марія Касьян.
У гэтай ситуации, я так разумею, что ну, для кожного человека, якого они лічать небезпечным для того, каб он знаходился на воле подчас их мероприемств, ну, вось могуть прийти до дому, поднять з ложка і составить на его административный протокол, коли гэта им треба будь. Питання такое, что делать людям, які, ну, просто звикло живуть, правооборонці, наприклад, якби советують з'їжджати. Ну, я кажу, ну, люди, з'їжджати, это понятно, а человек ходит на працу, когда у человека есть обязанности семейные, как он может съехать?
Объединенная громадянская партия обвестила про переслед двух своих активистов – Дмитра Ковалгина и Антона Жилко. Ободва недоступные про телефон. Где они теперь – неведомо. Активисты национал-большевистского руху так само сошли у подполье. Яуген Кондуш на час чемпионату покинул кватеру и плянует жить у разных местах.
Приходили сотрудники, но я им дверь не открыл. Знаю, что с моими товарищами то же самое. Сегодня вроде как спокойно.
До Кондуша приходили двое супрацовников, один из них у форме. Пропановывали пройти у посторонок, небыто для проверки документов. Наста Дашкевич теперь носит передачи на Крыстина своему мужу, Дмитру, якому уже не треба ховаться. И он свои 25 суток уже отримал.
У влады есть полный план, и он его выполняет, потому что молодофронтовцы многие достаточно публично огучивали и не ховали того, что они не будут в Минску посещать чемпионаты, разумеющие, что, что тут будет. Нема некой гибкости такой в владе, там, в спецслужбах, хоча это их кто занимается. Вот. Но достаточно того, как люди въехали, и вам как бы меньше арыша, меньше такого і так негативного іміджу. Ні, от є ступа така страховка і все.
Радіо Свобода протягує сачить за ситуацією з активістами.
Апошня інформація на сайті свобода.орг. Напередодні відкриття чемпіонату світу по хокею у Мінську Радіо Свобода поцікавилася у пресової секретарки керівниці зовнішньої політики Еврозв'язу Кетрін Ештен, як Еврозв'яз ставиться до проведення чемпіонату у Білорусі при наявності політв'язнів. Ось що відказала Майя Каціянчич.
Well, we are talking about the sporting event, sporting.
Ми говоримо про спортивну подію, яка організована міжнародною і білоруською національною федераціями хокею. Гэта нешта, што знаходзіцца па-за компетенцією Еўразвязу. Але Еўразвяз вядзе вельмі ясную палітыку адносна Беларусі. Пасля правядзення прэзідэнцкіх выбараў у 2010 годзе ў краіне былі ўжыты шэраг рэпрэсіўных захадаў, пасля чаго 240 асобаў былі ўключаны ў спіс, супраць каго Еўразвяз увёў санкцыі. Пазіцыя Еўразвязу ў гэтым пытанні застаецца нязменнай. Все палітычныя вязні павінны быць неадкладна вызваленыя і рэабілітаваныя. Гэта будзе мець пазітыўны ўплыў на нашы дачыненні. Што тычыцца чэмпіянату, які набліжаецца, то мы інфармуем Міжнародную хакейную федэрацыю аб наяўнасці праблемаў з правамі чалавека ў Беларусі і росце нашай заклапочанасці адносна гэтага. Але, зноў паўтараю, гэта спартовая падзея, арганізаваная Нацыянальнай хакейнай федэрацыяй.
Майка Цыянчыц дадала, што ў яе няма інфармацыі пра тое, што нехта з высокіх прадстаўнікоў Еўразвязу збіраецца браць удзел у адкрыцці гэтага турніру ці паедзе ў Менск паглядзець на гульні. Тым часам кіраўніка шведскай праваабарончай кампаніі Остгрупен Марціна Углу, які планаваў наведаць Беларусь, затрымалі ў транзітнай зоне нацыянальнага аэрапорту Менск. Як расказаў Марцін Угла шведскім журналістам, ён прыляцеў у Менск з квітком на матч хакейнага чэмпіянату свету. Улады Беларусі абяцалі, што замежнікам з такімі квіткамі не будзе патрэбная віза. Паводле праваабаронцы яму сказалі, што ён знаходзіцца ў спісе непажаданых асоб, якім забаронены уезд у Беларусь.
Навіны свабоды.
Што, дзе, калі, як і чаму.
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін заклікаў сепаратыстаў ва ўсходняй Украіне адкласці планы па правядзенні рэферэндумаў наконт самавызначэння. Акрамя гэтага, Пуцін паведаміў, што Расія адвяла войскі ад украінскай мяжы. Чым можна патлумачыць апошнія заявы кіраўніка Расіі? Ці можна лічыць, што Крэмль канчаткова вырашыў пайсці на дээскаляцыю канфлікту, або гэта толькі хітры манеўр? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік кансорцыуму «Еўрабеларусь» Уладзімір Мацкевіч.
Заявы Владимира Путіна ўжо ў першых рэакцыях ацэньваюцца як сенсацыйныя, ну і першыя каментары гучаць у тым сэнсе, што Владимир Путін вырашыў пайсці на дээскалацыю канфлікта, а менавіта не ўводзіць войскі ва Ўкраіну і ўвогуле даць назад. Па-вашаму, што магло паўплываць на пазіцыю прэзідэнта Расіі? Ці можна сказаць, што ўсё-такі санкцыі і іх патэнцыял дасягнулі такой межы, ці можа быць рэакцыя Ўкраіны? Чаму Путін, ну, на думку многіх, вымушаны быў даць назад?
Па-першае, трэба сказаць, што гэтага варта было чакаць, бо ўсё ж такі супраціў міжнароднай супольнасці дарэмна не праходзіць. Рана ці позна гэта павінна было адбыцца, ну і добра, што яно адбылася без эскалацыі вайсковага канфлікту. Па-другое, ускосным чынам, такім выказваннем Путін прызнаецца, што ён пэўным чынам кіруе, можа не да канца кантралюе, але ж кіруе вось гэтым так званым сепаратыстскім рухам. Хоць ён не сепаратыскі, а хутчэй здрадніцкі, бо сепаратысты звычайна выступаюць пад незалежнымі лозунгамі, абвешчваючы незалежнасць ад другой дзяржавы, а не далучэнне да іншай дзяржавы. Гэта ўжо анексія і людзі, якія працуюць на анексію. Так вось, Пуцін прызнае, што ён і не кіруе. Што выклікала? Ну, думаю, што трэба проста прызнаць, што ўсё ж такі Пуцін не да канца звар'яцеў і можа неяк прагназаваць будучыню. Бо тыя дзеянні, хоць і не вельмі рашучыя і вельмі павольныя, міжнародныя супольнасці, Злучаных Штатаў Амерыкі і Еўразвязу, вядуць да вельмі дрэнных вынікаў для Расіі, і Пуцін проста вырашыў на гэты раз паступіць, не даводзіць сітуацыю да канца. Зусім не значыць, што ён адмовіўся ад сваіх мэтаў.
Сапраўды, за апошнія месяцы палітыка Крэмля выклікае столькі недаверу і ў суседзяў, і ў шэйшай міжнароднай супольнасці, што цяпер кожны крок ужо разглядаецца менавіта з гэтага пункту гледжання. Ці можа быць, на вашу думку, гэтыя манеўры Пуціна нейкім часовым адступленнем каб потым зноў такі, скажам, калі ўжо карыстацца ваеннай лексікай, ударыць з новай сілай?
Можа і так, бо калі мы маем вялікае сумненне ў шчырасці выказвання палітыкаў, то трэба лічыцца толькі дзеяннямі, а не выказваннямі. Это па-першае. Па-другое, ўсё можа быць трохі яшчэ складаней. У тым сэнсе, што Путін, ініцыяваўшы гэты так званы ў двукосе сепаратысцкі рух на Украіне, праз сваіх агентаў, там агентуру дыверсантаў, згубіў у пэўны час кантроль за гэтым працэсам. І не кантралюючы гэты працэс, там ўжо пайшлі пэўная самадзейнасць гэтых груповак, ён згубіў магчымасць ім кіраваць, і гэта ставіць пад сумнеў ўжо дасягненне яго ўласных мэтаў. А калі няма магчымасці дасягнуць уласных мэтаў, то трэба перапыніць дзейнасць.
Уладзімір Мацкевіч у бліц-аналізе свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўнай тэмы дня. Працягваюцца затрыманні і арышты актывістаў розных арганізацый, а таксама фанатаў спартовых клубаў перад чэмпіянатам свету па хакеі. У Менск з'язджаюцца нацыянальныя зборныя, якія возьмуць удзел у чэмпіянаце. Шведская каманда праходзіць інструктаж, як паводзіць сябе ў краіне дыктатуры. Шведскага праваабаронцу Марціна Углу, які ехаў у Беларусь з хакейным квітком, затрымалі ў аэрапорце і паведамілі, што ён непажаданая асоба. Міністэрства сувязі зацвердзіла графік адключэння правадной радыёсеткі. Так, з 2 траўня цалкам адключылі правадное вяшчанне ў Глыбоцкім раёне. Сёння праз 15 гадоў пасля знікнення генерала Юрыя Захаранкі, былога міністра ўнутраных спраў Беларусі, загадка яго лёсу так і не раскрытая. Сёння па старой традыцыі адзначаецца дзень радыё. У гэтым месяцы пазней свой юбілей адзначыць і радыё Свабода па-беларуску. Першая перадача тады радыё вызвалення выйшла ў эфір 20 мая 1954 году. Сёння на сайце Свабоды мы правялі апытанне, дзе спыталіся, як найчасцей вы слухаеце радыё. Каля 40% апытаных адказалі, што праз інтэрнэт, па 12% праз прымач дома ці ў машыне, 7% праз радыёкропку. Праўда, праз радыёкропкі да беларусаў даходзіць толькі афіцыйнае дзяржаўнае радыё. І, нягледзячы на абяцанні Міністэрства інфармацыі захаваць гэтыя радыёкропкі, Міністэрства сувязі ўжо зацвердзіла графік аптымізацыі і пачатку адключэння праваднога радыё па ўсёй Беларусі. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Чуткі пра адключэнне праваднога радыё хадзілі даўно. Маўляў, абсталяванне састарэлае, рамантаваць яго дорага, на змену прыйшлі ўжо новыя тэхналогіі – інтэрнэт. Але пры канцы лістапада ў Віцебску міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі запэўніў, што існуючая сетка праваднога вяшчання захаваецца. Тым не менш, Міністэрства сувязі і інфарматызацыі прыняло рашэнне – радыёкропкі адключыць, пацвердзіла адказная супрацоўніца беларускага радыё.
Да, отключаю, действительно. Это правда дорогое удовольствие. Это решение Минсвязи. То есть они столбов по новой ставить не будут. И в разных регионах по-разному. Но начиная с 1 июня отключение районных радио, то есть сеть вот эта проводная будет по очереди ликвидироваться, а переводят все районное радио по-разному на КВ, на короткие волны.
Начальник управления Министерства сувязи и информатизации Павел Петрулевич запэўнил Радио Свобода, что для слухачёв ничего не изменится. Просто треба набывать ультракороткохвалевое радио прымачы.
Так а што б меняецца? Нічого ж не меняецца. Точна та ж сетка вещання, праграму і распісання іх выхаду в эфір ёсць тэхналогія эфірнага вещання. Эфірнае радыё даступна практычна на 96% на тэрыторыі, поэтому тут адно з другім даже смешваць нет смысла, паскольку эта тэхналогія навсегда была. Будет іграць те же самыя праграмы, те же самыя любымыя передачи, поздравлення. Нічого не меняецца.
Сапраўды, быццам бы нічога не меняецца. Але людзям сталага веку не так лёгка асвоіць новыя тэхналогіі, кажа Анатоль Клямянок, пенсіянер з Чарнобыльскай вёскі Дзень Брагінскага раёну.
Вот радіо адключаюцца, бо ж гэта прыёмнікі купляць будуць, вот такая дзела. Красна ўжо ў Кірове адключылі гэта, всё чыста. Канешне, пагана. А цяпер уже аж з Брагіна па спутніку, ці хрэн не знаю, як гэта яно будзе.
Міністэрства сувязі зацвердзіла графік адключэння правадной сеткі. Так, з 2 траўня цалкам адключылі правадное вяшчанне ў Глыбоцкім раёне. Рэдактар раённага радыё Чэслаў Бернікович распавёў.
Цяпер мы праз інтэрнэт працуем на сайте Райвиконкама. И есть два выхода у шацкий ретранслятор на таких ультраквалевых радиоприемниках. Это для таких пожилых людей тяжей, зловить ту хвалю. Ну, конечно, люди привыкли уже слухать программы минские, витебские, глубочки. Ну, что сделаешь? Не все ж так, как хочется тому человеку, чем старый и молодый.
Павел Петрулевич из Министерства сувязи каже, что набыть прымач на ультракороткие хвали не проблема.
Они есть в продаже на узлах связи, в районах, в деревнях. Предполагаем, что более чем доступны. Если кто-то не может позволить там единовременно покупку, то предприятие предлагает на длительную рассрочку. Условно ежемесячный платеж символически. Только после того, как вы приемник поставили, у вас ежемесячная плата, это не будет. Нет смысла держать две точки дома.
Аргументы Минсувязи. Эфирное радио можно слухать круглые сутки, а проводное только 18 годин. Прымачи працуют и от сетки, и на батарейках. Есть и простенькие однопрограмные прымачи, настроенные одразу на первый канал белорусского радио. А вось Министерство информации не лічыць проводное радио перажытком минулого. Сярод аргументов тое, что, до прикладу, Россия и Китай мают на сёння программы развития проводного вещания.
И еще звонок от слухача радио «Свобода».
Вітаю вас і усю службу Радіо Свобода з Днем Радіо. Нехай хвалі Радіо Свобода і надалей несуть усю правду во всім світі. Дякую за увагу. Володимир Петрович Прись, вёска Выдрица, Крупський район.
І ми так само дякуємо за ваше віншування. 15 гадоў таму быў выкрадзены невядомымі былы міністр унутраных справ Юрый Захаранка. Як ідзе расследаванне гэтай справы ды іншых справ зніклых палітычных апанентаў Аляксандра Лукашэнкі? Як склалася жыццё сем'яў зніклых? Пра гэта наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Юрий Захаренко зник 7 травня 1999 года, и он стал первым известным оппозиционером, супроть кого ужили злочинный метод выкрадания с дальнейшим бесконцем расследованием справы. Чему именно Захаренко? Былый сотрудник войсковой контрповедки Валер Костка нагадывает политическое становище у весну 1999 года. И он сгадывает про то, как вице-спикер распущенного Верховного Совета Виктор Гончар организовал альтернативные президентские выборы, на которых балетовались недавний премьер Михаил Чигир и лідер БНФ у выгнанні Зянон Пазняк. Гэтыя выбары хоць і праходзілі паўпадпольна, але значна нервавалі ўладу. Былы міністр унутраных справ генерал-майор міліцыі Юрый Захаранка ўвайшоў у гэтак званы нацыянальны камітэт, апазіцыйны ўрад, які ўзначальваў Геннадзь Карпенка. Юрый Захаранка, які ў той час ствараў арганізацыю апазіцыйна настроеных афіцэраў пад назвай Беларускі кангрэс афіцэраў, якраз займаўся сілавой падтрымкай гэтага ўраду. Калі ў красавіку 1999 году заўчасна і загадкава памёр Геннадзь Карпенка, Валер Костка быў арганізатарам пахавання палітыка. Ён згадаў пра выступ Юрыя Захаранкі на трызне, які, магчыма, неяк спачыніўся да падзей 7 траўня.
Карпенку пахавалі, памінальны стол быў у гасцініцы кастрычніцкай. Захаранка вельмі рэзка выступіў з крытыкай у бок улады, у бок рэжыма. І гэта быў выклік уладам, фактычна. І гэта магло быць імпульсам асноўным. Ну і плюс высокі статус. Плюс то, что тогда мы створали разом Бородач, Захаренко и я втроем Белорусский конгресс офицеров. Этот конгресс должен был объединять людей войсковцев, не только пенсионеров, но и тех, кто на службе, за идеи демократии. Поэтому это так само суперечило накерункам улады.
Еще через полгода, гэтак же у темры, неведомые скрали Виктора Гончара и его новосябра бизнесовца Анатолия Красовского. Еще через 8 месяцев, улетку 2000 года, знік оператор ОРТ, былый особистый оператор Лукашенко Змитер Завадский. Злочинцев, которые учинили эти выкрадания, до этого не нашли, а справы об выкрадании Юрия Захаранки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Змитра Завадского периодично продолжают. Але фактично не расследуют, перекананы былый следчий прокуратуры Олег Волчак, який на громадских основах занимался расследованием справ зниклых. Олег Волчак нагадал, что в замороженном стане и справа о признании Юрия Захаранки померлым. А на какой стадии теперь справа об выкрадании Захаранки?
На той стадии, которая была озвучена официально, ответ получил депутат Фролов от Шеймана, тогда генерального прокурора, что Захаренко был похищен неизвестными людьми в такое-то время, увезен, принимаются все меры по его местонахождению и закончат так, что за время следствия не были установлены лица, которые были причастны к его
похищения. Также не было установлено место его захоронения или место пребывания.
Олег Вочек заважает, что формально у вересня 2014 года справы Юрия Захаранки, Виктора Гончара и Анатолия Красовского, заведенные за 15 годов до того, увогуле могут закрыть и сдать в архив, бо скончится термин притягнения до отказности по воде артикула об украдании. Проз год то же самое может сдаться и со справой Дмитра Завадского.
Если правозащитники не добьются того, чтобы переквалифицировали дела исчезнувших на другую статью, как преступление против человечности, значит, так и будет.
Меркует мать зникложного листа Ольга Завадская. Ольга Завадская теперь на пенсии. Мой звонок заспел ей подчас хворобы. У жонки ее сына Светланы подрастает от другого мужа дочка Аделька. Ольга Завадская не тратит оптимизму.
Аделька хорошая девочка, маленькая, активная. Хоть бы справиться с ней, она такая активная и требует большого внимания. Жизнь-то продолжается. Живым надо жить и радоваться.
Былая семья Юры Захаранки живет в Немеччине, у городе Мюнстеры. Жонка Захаранки Ольга теперь не працует. Живет за помогу от державы. И займается здоровьем. Дочки Юля и Елена працуют. Больше за инших Захаранков интегровался в немецкое житё унук былого министра Кирилл, школьник. Свояки кажут, что по-российски он говорит с немецким акцентом. Сегодня Кирилл исполняется 15 год, и он ровесник выкрадания своего дедули. Жонка и сын Виктора Гончара живут в Беларуси. Близкие свояки Анатолия Красовского, кто за межой, кто так само у Беларуси.
И неузабаве про инструкции хоккеистам, якія приезжаюць у Беларусь.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой.
У Менск з'язджаюцца нацыянальныя хакейныя зборныя, якія возьмуць удзел у чэмпіянаце свету. Некаторыя каманды першым чынам выправяцца ў дыпламатычныя прадстаўніцтвы сваіх краінаў, дзе атрымаюць інструкцыі, як варта паводзіць сябе ў апошняй еўрапейскай дыктатуры, каб не стаць міжвольнымі ўдзельнікамі прапагандысцкай кампаніі. У прыватнасці, такую сустрэчу ў сваім пасольстве ў Менску правядуць і хакеісты зборнай Швецыі. Стокгольму передає наш корреспондент Ігор Корній.
Найбуйнейшее шведское выдание «Svenska Dagbladet» друкує матеріал под назвой «Корони сядуть за школьные парты». Гэта своеособливая рекомендация гульцам команды Швеции, якія сёння вылетають у Беларусь. Наша команда выправляется на чемпионат, який будет проходить у жорстко репрессивной Беларуси, пише журналист Томас Бенгстон. Тому хоккеистам доведеться отримать информацию про то, як реагувати на непредказальные ситуации. Беларуская привязка артикула бачна по характерным фотоздымку Александра Лукашенки у хоккейной форме, які супроводжается подписом «Президент Беларуси вельми любит гулять у хоккей». У артикуле описывается, як гульцы мусять себе поводить у маловядомой им краине. При конце этого тыдня начинается чемпионат света у Беларуси, якую называют «апошней диктатурой Европы», протягивая выдание. Это престижный проект для президента Лукашенки, який вельми цікавится хоккеем, який железной рукой керує державой от 1994 года. По словах оппозиционных политиков из Магароза правы человека, он хочет выкорыстать чемпионат для того, как створить бачность одинства для всего света, а своим жыхарам показать, что мая подтримку международной супольности. Поводле газеты, не одной чуж дымалася пытання, што магчыма замежных гульцоў будуць спрабаваць выцягваць выказванні, якія потым пачнуць выкарыстоўвацца ў якасці прапаганды ў СМІ, якія кантралююцца дзяржавай. Тым часам капітан шведаў Пер Морц падкрэслівае ў інтэрв'ю, што іх будзе асаблівая палітыка ў адносінах да таго, па якіх пытаннях можна выказвацца, а па якіх не. По его словам, хоккеисты Трек Рунур повинны отримать информацию, докладно сформулированную Шведской Федерацией Хоккея и завизованную ее керовником Кристером Энглундом. Причем еще до того, как они выедут со Швеции. У этой инструкции адлюстрованные моменты, которые имеют отношение до становища справ у Беларуси. По приезду в Менск команда встретится с представниками шведской амбассады, подтвердил капитан. Аудиенции чекают и другие гульцы команды Швеции. Так, форвард Микаэль Баклунд каже, что чекает приезду в амбассаду с нетерпением, потому что совсем не ведая, что отбывается в Беларуси, и не дренно было потримать певные известки. А вот воротар шведов Йохим Эриксон каже, что в данный момент не думая про махчимые политические складанности. Ничего про это не ведаю, я еду туда, как сгулять в хоккей, и хочу сделать это, как мага лепш. У свою чергу, резюмує Пер Морц, навряд ці хоккеїсти будуть виказуватися односно політичних процесів у вогуле, бо гетим мусять займатися політики. Ці треба спартовцам адмяжовацца ад палітычных падзеяў, робячы выгляд, што апроч хакейных баталіяў навокал нічога не адбываецца. Вядомы шведскі журналіст Пер Энеруд, які працаваў уласным карэспандэнтам шведскага тэлебачання спачатку ў СССР, а потым у Расіі, выказаў свабодзе меркавання. Наўрад ці да інструктажу хакеістаў трэба ставіцца завышанымі чаканнямі.
Это не только в Беларуси, это практически всегда делают. Вот футбольная сборная Швеции играла с Молдовой и с Азербайджаном. Также футболисты, команда подготовили, ну как бы не политически, но просто вот исторически, что такое Молдова, что такое Азербайджан и что такое Беларусь. Я думаю, что вот те, которые вот на этом уровне занимаются спортом, они не всегда в первую очередь внимание большое выделяют географию и историю соседних государств. Поэтому это просто практически. Ну, это вот, я бы сказал, знак уважения страну-хозяйки спортивного мероприятия. Так что тут нет политического подтекста, я уверен.
Шведский институт подвышения квалификации журналистов ФОЯ, с яким Пер Энеруд щильно сотрудничает, наладил адукационные курсы для медиа, которые имелись накировать своих представников на осветление хоккейного чемпионата света в Минск. Про что миновито рассказывали слухачам.
Уровень знания о Беларуси низкий среди шведских журналистов, и поэтому тоже нуждаются какие-нибудь слова о истории. Что это имеет совсем своя история, которая не обязательно связана с историей России. Беларусь и Швеция была когда-то даже под одной короной объединены в начале 17 века. Это тоже не все знают. В принципе, я считаю, что чем больше встреч организовать для того, чтобы шведские журналисты, например, шведская общественность могла видеть, как выглядит в Беларуси, и сами себе сделать какое-то впечатление соседней страны, тогда я считаю, что это важно.
Тем часом газета «Свенска Дагбладет» нагадывает, коли в 2009 году Международная федерация хоккею дала право на проведение чемпионата света в Минску, Александр Лукашенко начал демонстрировать Заходу больше мягкую внутреннюю и внешнюю политику. Однако неузабаве снова стал жорстким диктатором, показавши свою соправдную сутность.
Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Працягваюцца затрыманні і арышты актывістаў розных арганізацый, а таксама фанатаў спартовых клубаў перад чэмпіянатам свету па хакеі. У Мінск з'язджаюцца нацыянальныя зборныя, якія возьмуць удзел у чэмпіянаце. Шведская каманда праходзіць інструктаж, як паводзіць сябе ў краіне дыктатуры. Шведскага праваабаронцу Марціна Углу, які ехаў у Беларусь з хакейным квітком, затрымалі ў аэрапорце і паведамілі, што ён непажаданая асоба. Міністэрства сувязі зацвердзіла графік адключэння правадной радыёсеткі. Так, з 2 траўня цалкам адключылі правадное вяшчанне ў Глыбоцкім раёне. Сёння праз 15 гадоў пасля знікнення генерала Юрыя Захаранкі, былога міністра ўнутраных спраў Беларусі, загадка яго лёсу так і не раскрытая.